Даже лев может подавиться костью убитого им зайца. Безутешная вдова львица. Вы наверняка задаетесь логичным вопросом. Каким образом русский человек так легко и непринужденно заговорил на древнеарабском или персидском? Увы, мне нечем удовлетворить ваше любопытство. В первую очередь потому, что сам лев этим таинственным обстоятельством заинтересовался только после того, как я лично его об этом спросил. Оболенский крепко задумался и в недоумении развел руками. Удобнее всего было бы свалить все на безответственного джина, тот все равно не может за себя заступиться. Хотя лично я склоняюсь к одной из версий множественности миров. Обычно человек, попадая в некое параллельное измерение, с удивлением обнаруживает способность говорить на всех местных наречиях. В самом деле, если бы владение языком лев получил от чернокожего Бабудаяги, то что мешало джину даровать ему и полное знание обычаев, традиций, религии и сложных общественных взаимоотношений Востока? Но, как нам известно, говорить оболенский мог, а вот относительно всего прочего...
«Покажись, о мой высокорослый внук, дай мне еще раз на тебя полюбоваться. Ах, Вайме, ты горечь моей печени и печаль селезенки! Легче одеть в халат самый большой минарет Бухары, чем тебя! А теперь повернись!» «Нет!»
«Хр-шуп!» — с тихим предательским треском сообщили рукава, превращая халат в жилет. Лев сплюнул, помянул шайтана и попробовал присесть. «Хр-р-р!» — раздалось снова. «Да, это не джинсы Леви Страус», — раздумчиво признал Оболенский. «Дедушка, ты мне такие колготки больше не бери, я из них вырос. Давай смотаемся до ближайшего фирменного магазина, купим мне приличные брюки».
«Ум ты, белый нубийский бык!» — прикрыв ладонями лицо, простонал Хайям. «Внук мой, ты же вор! Тебе нельзя ничего покупать, ибо это недостойно и оскорбительно для представителей нашего ремесла. Ты можешь только красть».
«Как скажется, Ксаул».
«Аксакал, Вайдот, что я буду делать с этим недоношенным царем зверей? Меня поднимет на смех весь Багдад. Как ты сможешь отстоять семейную честь против Далилы Хитрицы или даже самого Али Каирского? Я уж не говорю о сотне молодцов Шехмета из городской стражи. Тебя поймают, как только ты сделаешь первый шаг из нашей благословенной пустыни в сторону караванных троп».
«Японский городовой? Так мы еще и в пустыне?» — ахнул лев, впервые за последние два часа заинтересовавшийся тем, что находится за порогом стариковской хижины. Откинув полог, он решительно шагнул наружу и замер сраженный. Стоял теплый летний вечер. По линии горизонта, насколько хватало взгляда, высились золотые барханы, с одной стороны залитые оранжевым светом заката, а с другой — играющие глубокими голубыми тенями. Небо над головой казалось пронзительно синим, и кое-где уже искрилось праздничными хрусталиками звезд. А воздух! Какой освежающий воздух бывает в пустыне на исходе дня! Потомственный русский дворянин, багдадский вор Лев Оболенский, долгое время молчал у забытой богом хижины, восторженно вглядываясь в бескрайние пески и размышляя, почему же все это кажется ему таким новым и незнакомым. Хайям ибн Амар поставил эту грубую конструкцию из жердей шкуры почерневшего войлока еще в незапамятные времена, когда был куда моложе своего нынешнего внука. Невысокая гранитная скала сзади укрывала жилище от ветра и дарила тень, Три пальмы, старый колодец, дававший не больше одного ведра воды в день, да скудные запасы муки и риса. Вот и все хозяйство. На самом деле у Хаяма был маленький домик в Бухаре, где он доживал последние годы в обнимку с кувшином. А о старом убежище в пустыне он вспомнил лишь когда в пьяном угаре поклялся Аллаху найти для усмирения гордыни эмира нового молодого преемника. Все остальное вы знаете, а потому продолжим.
«Дедуля, все, вернулся я. Надышался чистым воздухом и вновь припадаю к стопам твоей мудрости с пылкими лобзаниями», —